Глава вторая. О линии зрения и восприятии движения. Информация по главе дается фрагментарно. Первое. Видение. Второе. Что такое линия зрения и что с ней связано у каждого глаза. Третье. Зрение неотчетливое вследствие малых размеров предмета. Четвертое. Зрение неотчетливое вследствие дефекта глаза. Пятое. Почему видимые нами вещи кажутся большими, чем они есть в действительности. Шестое. Почему в процессе зрения нам кажется движущимся то, что в действительности неподвижно? Это происходит вследствие движения того, кто смотрит. Седьмое. Каким образом в процессе зрения возникает иллюзия движения вещей, находящихся в покое? Это происходит вследствие движения частей мозга, оптического нерва и сетчатки. Первое. Наше видение отчетливо и остро в том случае, когда свет или цвет, достигающий глаза, имеет определенную форму, во всех точках, соответствующие отдельным частям того предмета, от которого этот свет или цвет исходит. Свет или цвет, имеющий такую форму, называется изображением. Всякое живое существо от природы с первого взгляда принимает это изображение за видимый предмет как таковой или, по крайней мере, за тело, отображающее предмет и верно отражающее расположение его частей. Точно так же и люди, за исключением немногих, исправляющих при помощи рассудка суждения чувств, полагают, что это изображение является самим предметом и не могут без надлежащей умственной подготовки представить себе, что солнце и звезды в действительности больше и дальше от нас, чем это кажется. Но почему предмет кажется то больше, то меньше, то ближе, то дальше, предстает то в такой, то в иной форме? Этому, насколько я знаю, до сих пор никем не было дано научного объяснения, хотя многие пытались объяснить это. И тут нет ничего удивительного, ибо никому еще не приходило в голову, что свет и цвет — суть не акциденция объектов, а лишь явление нашего воображения. Так как об истинном месте изображения до сих пор еще ничего не установлено с той точностью, какой требует естественно научное исследование, то попытаемся выяснить, нельзя ли точно определить причины всех этих явлений на основании вышеизложенного. Второе. Всякая видимая точка, которая появляется перед нами, находится на прямой, определяемой с одной стороны центром сетчатки, а с другой — точке падения светового луча на заднюю поверхность этой сетчатки. Такая прямая называется линией зрения, и, будучи перпендикулярной к поверхности глаза, образует оптическую ось. Доказательство это основано на положениях, изложенных в учении о теле. Глава 24, пункт 2, глава 22, пункт 6. Отсюда ясно, что все световые лучи пересекаются в центре сетчатки. Это обстоятельство объясняет два известных явления или опыта, которые легко может произвести каждый человек. Если, рассматривая какой-либо объект обоими глазами, мы смещаем оптическую ось одного глаза, между тем, как положение оси второго глаза остается нормальным, то предмет представляется нам удвоенным и находящимся в двух местах. Если мы пристально рассматриваем какой-нибудь предмет обоими глазами, то всякий другой видимый предмет, лежащий ближе или дальше рассматриваемого, представляется нам удвоенным. Вышеуказанное обстоятельство объясняет и следующий факт. Если мы пристально рассматриваем какой-нибудь небольшой предмет, то все предметы, находящиеся по соседству с ним, представляются нам неясно, так как исходящие из них лучи не падают на оптическую ось, вследствие чего эти предметы двоятся в глазах. Из всего этого следует, что ни один предмет нельзя отчетливо видеть посредством неподвижного глаза. Ибо если глаз неподвижен, то неподвижной остается и оптическая ось, на ней же столько и, возможно, отчетливое видение, которое именно в силу этого является лишь видением одной точки. Третье. Так как зрачок не может суживаться сверх определенной меры, то очень маленькие предметы, равно как и предметы очень большие, если они далеко отстоят от глаза, всегда бывают видимы неясно. Отсюда следует, что мельчайшие частицы предметов нельзя различить даже весьма совершенным глазом и даже в том случае, если последний снабжен стеклами, ибо предметы всегда могут быть разложены на более мелкие частицы, между тем как сила стекол не может быть увеличиваема безгранично. Четвертое. Так как отчетливое видение вне оптической оси невозможно, то для точного восприятия движения какого-нибудь предмета необходимо движение самого глаза. А если движущийся предмет близок или его движение совершается быстро, необходимо даже движение всей головы. Если же наблюдаемые нами движущиеся предметы находятся на очень большом расстоянии от глаза, то и тогда, когда они движутся быстро, для отчетливого восприятия их движения достаточно легкого движения глаз. Кроме того, следует принять во внимание, что, как показано в главе 25 книги о теле, ощущение есть движение, как бы непродолжительно это движение ни было, оно не может исчезнуть мгновенно. Следовательно, и возникающий из ощущения образ не может мгновенно исчезнуть. Он сохраняет в течение некоторого промежутка времени свою первоначальную отчетливость, как бы мал ни был соответствующий промежуток. Из сказанного ясно, почему небольшие, быстро движущиеся предметы должны казаться нам более протяженными, чем они суть в действительности. Мы воспринимаем движение лишь постольку, поскольку двигаем глаз, то есть перемещаем оптическую ось. Вот почему мы не можем воспринимать движение Солнца, Луны и неподвижных звезд, несмотря на необычайную быстроту такого движения. Ведь при значительной удаленности этих тел от нас, незаметного движения глазной оси достаточно, чтобы последняя могла следовать за их движением. Точно так же движение предмета не может быть воспринято, если глаз и предмет движутся одинаковым образом. Если наблюдаемый кем-либо предмет находится в покое, между тем, как наблюдающий его глаз движется, как это бывает в том случае, когда кто-либо плывет по морю вдоль берега, то вопрос о том, кто же действительно находится в движении, наблюдатель или предмет, может быть решен не на основании непосредственных данных зрения, а лишь на основании соображений ума. Вот почему не восприятие, а разум решает вопрос о том, находятся ли Земля или звезды в годичном и суточном движении. Далее, если движение предмета складывается из частичных движений, из которых одно или многие общи глазу и предмету, то взор воспринимает только движения, не являющиеся общими. Так, если на корабле плывут двое людей, то один из них видит, как другой движется по кораблю, но не видит движения, которое придает ему корабль. Ибо этим людям не надо изменять положение глаза, чтобы проследить движение, возникающее вследствие общего движения корабля.